Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
И армянская оппозиция называет 4 пути отставки Пашиняна. Оппозиция планирует добиваться отставки премьер-министра исключительно конституционными методами.
Но вот какие же это 4 варианта? В первом случае, как говорят в оппозиции, Пашинян сам уходит в отставку. Ну вот мне, кстати, сомнительно это. Во втором парламент принимает соответствующее решение на внеочередном заседании. В третьем заводит уголовное дело по признакам государственной измены. В четвертом правительство по требованию большинства 2/3 министров созывает внеочередное заседание. 22 декабря сегодня сторонники оппозиции как раз объявили днем масштабных протестов и общенациональной забастовки. Днем митингующие окружили здание правительства в Ереване, однако позднее блокаду сняли. В пресс-службе правительства Армении сообщили, что Никол Пашинян работает в обычном режиме.
Ну и, собственно говоря, чего ожидать, что происходит, выясняем прямо здесь и сейчас. С нами на связи собственный корреспондент «Спутник» Элина Казарян. Элина, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Элина, вот в 16:00 Пашиняну дали 2 часа на то, чтобы он ушел в отставку. Что-то произошло?
Ну, ничего не произошло, как, в принципе, не происходит в последние дни. Обстановка продолжает оставаться накаленной, но серьезных каких-то изменений в целом в ситуации не происходит. Сегодня с полудня по завершении 3-дневного траура, как известно, оппозиция продолжила акции протеста в Ереване и ряде регионов. Основные события разворачивались на главной площади республики рядом с правительственными зданиями. И сейчас на площади остались протестующие, но по сравнению с тем, что было днем, их немного, несколько сотен. Часть из них, скорее всего, проведет эту ночь в палатках, которые сначала были установлены в центре площади, но потом по настоянию полиции были перенесены в сквер поблизости. Также они разожгли костер в больших бочках. В Ереване уже довольно-таки холодно. По ночам бывает минусовая температура, идет снег, так что нужно греться. Сегодня днем на площади собрались 1000 протестующих. Люди уверены, что после подписания позорного заявления по Карабаху глава правительства должен уйти в отставку, так как содеянное не что иное, как предательство национальных интересов. Сегодня оппозиция объявила сегодняшний день днем крупномасштабных акций и общенациональной забастовки. Говорят, что будут добиваться ухода Пашиняна с поста премьер-министра всеми законными способами. Сегодня не обошлось и без стычек с полицией, но каких-либо серьезных столкновений не было. В целом день прошел относительно спокойно, хотя, как я уже говорила, обстановка в стране продолжает в целом оставаться крайне напряженной. На акциях люди продолжали скандировать «Армения без Никола», «Никол предатель», лидеры оппозиционных сил представили несколько вариантов развития событий. Вот до нашего включения вы их озвучили, да, по мнению оппозиции существует 4 конституционных правовых механизма добиться отставки премьер-министра, но пока ни один из этих вариантов не действует. Да, думать о том, что премьер самолично уйдет, пока не приходится. Второй путь о том, что парламент созовет внеочередное заседание, обсудит вопрос отставки, и она будет принята в парламенте, тоже пока нет. Третий путь – это генпрокуратура возбудит уголовное дело по признакам государственной измены. И четвертый – правительство по требованию 2/3 министров созывает внеочередное заседание, обсуждает вопрос отставки премьера. Ну, оппозиция заявляет, что будет работать по всем этим направлениям, грамотно, целенаправленно, похоже, не поддаваясь на провокации.
Похоже, по всем этим 4 направлениям пока это нереальные направления.
Пока это нереальные направления, но кандидат в премьер-министры от оппозиции, вот первый глава правительства независимой Армении Вазген Манукян, сегодня также выступил на митинге и призвал армию и полицию присоединиться к оппозиционному движению и совместными усилиями добиться отставки премьер-министра. Манукян с трибуны также признал, что за прошедшие годы были промахи, были ошибки, были воры, грабители, но были и ангелы, как он сказал. И, наверное, если говорить о том, почему оппозиции не удается собрать большее количество людей, то это будет вот главной причиной. Многие люди не верят тем политическим силам, которые уже были у руля власти и не оправдали ожиданий народа. Для сегодняшнего митинга Манукян подготовил программу, он должен был представить ее на суд общественности, но, по его словам, когда он вышел на трибуну, понял, что сейчас не до программы. Также, по его словам, недавно ему было стыдно за произошедшее, но теперь он воспрял духом, увидев решимость народных масс. А вот сторонники действующего премьера заявляют, что компании, принадлежащие оппозиционным деятелям, заставляют своих сотрудников принимать участие в митингах оппозиции, угрожая тем, что они могут лишиться работы, если не будут участвовать в этих акциях. Ну, как бы там ни было, пока оппозиции не удается собрать достаточного количества людей на свои митинги, для того, чтобы можно было говорить о каком-то таком решении, о том, что можно было переломить ситуацию и добиться отставки Никола Пашиняна. Сегодня также оппозиция, оппозиционное движение «За спасение Родины» сообщило о том, что намерено продолжить акции гражданского неповиновения. Один из лидеров, Ишхан Сагателян, не исключил ужесточение мер борьбы за отставку премьера, правда, не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Но, тем не менее, на 16.00 по местному времени завтра также запланирован митинг на площади республики.
Элин, спасибо вам огромное за рассказ о том, как все происходит с мест событий. Собственный корреспондент «Спутник» Элина Казарян в прямом эфире. О том, что, о той ситуации, которая разворачивается вокруг, возможно, отставки Никола Пашиняна, премьер-министра Армении.
Радио «Спутник».
Давайте продолжим. Два года назад Facebook и Google заключили соглашение, согласно которому они должны сотрудничать и помогать друг другу при расследовании их совместной работы в сфере интернет-рекламы. А вот подробности и последовать то, что из этого следует, скажем так, весьма любопытное.
Об этом узнали Wall Street Journal, опубликовали большую статью, расследование об этом. Упоминание, кстати, об этом сговоре появилось и в полной версии иска, которую подали 10 штатов против Google. Этот иск, я напомню, был подан 17 декабря. В нем говорилось, что Google и Facebook сговорились не конкурировать с друг другом на рынке рекламы в интернете и фактически поделили его. Таким образом, компании заключили соглашение о сотрудничестве еще два года назад, в сентябре 2018 года. Google по этому соглашению не конкурирует с инструментами онлайн-рекламы Google в обмен на особый режим при их использовании. Знаешь, как назвали соглашение? Это «Синий джедай».
Это что означает? Я не очень разбираюсь.
«Синий
джедай». Нет, джедай — это понятно, а вот почему синий, я что-то, честно говоря, затрудняюсь сказать. Тем не менее, по соглашению, начиная с 2004 года, сделки Facebook будет тратить минимум полмиллиарда в год на рекламных аукционах Google и выигрывать фиксированный процент этих аукционов. Во внутреннем документе Facebook сделка описывалась как относительно дешевая по сравнению с прямой конкуренцией. Это все со слов, опять же, Wall Street Journal. Ну и в Google тоже, естественно, рад сотрудничеству с Facebook. Во время внутренней презентации в октябре 2016 года представитель компании выразил обеспокоенность по поводу потенциальной конкуренции с Facebook, с другими крупными технологическими компаниями. И вот, чтобы помешать этим ребятам, нужно придумать что-то более агрессивное. Вот такие слова были в черновом варианте иска.
Комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Идет речь о американских возможных каких-то санкциях с точки зрения, допустим, продать Chrome у компании Google, с точки зрения к Facebook продать WhatsApp и Instagram. И это весьма, конечно, их заботит. С одной стороны, их союз в какой-то степени будет помогать им бороться с интернет-монопольщиками, но с другой стороны, могу сказать, что эта борьба будет нарастать все больше и больше, особенно не только в американском, но и в европейском варианте, по той причине, что действительно у подобных компаний есть гораздо больше возможностей задавить каких-то местных игроков и не дать им занять какую-то нишу, и это достаточно большая проблема.
Я вот тоже согласна с таким мнением. Думаю, что Google и Facebook обойдут эти суды. Ну, в данном случае их, может, их накажут, но придумают что-нибудь другое все равно.
Я больше вел бы к тому, что порой многие решения, которые принимаются судами, они, ну, грубо говоря, как это вот по-русски-то сказать, даже не за слово, не по-другому. В общем, это можно, грубо говоря, заложить изначально в смету, в бюджет на год определенные штрафы, которые мы заплатим. Почему? Ну, потому что, да, действительно, мы что-то нарушаем. Но нас это устраивает. Заработаем мы все равно больше.
И кроме того, эти правонарушения, они в судебной системе описываются одним образом, а Google и Facebook может придумать нечто другое, да, которое как бы не соответствует. Ну, я думаю, что во всяком случае в Google опровергли информацию о том, что их компания предоставляла Facebook уникальные данные, а Facebook назвал условия аукционов не эксклюзивными.
Но все прекрасно, кто знает, что такое аукцион, в особенности на уровне, не знаю, тендеров, вот этих аукционов, все прекрасно понимают, что условия можно сформулировать, конечно же, как это, не эксклюзивными, а на деле будет вполне себе выгодными для одного конкретного игрока. С другой стороны, здесь снова возвращаешься к тому, что это палка о двух концах. Ну, действительно, Google удобнее. Ну, действительно, Facebook удобнее. Но, с другой стороны, вот так вот пользователи фактически своими руками этим двум IT-гигантам, вот этим двум, ну, сервисам очень удобным, еще раз повторю, максимально удобным для огромное количество людей, сами выручают вот эти вот самые антиконкурентные монопольные штуковины, которыми они могут уже оперировать. И где-то даже порой так немножечко на закон свысока поглядывать. Ну и давайте, да, продолжим. Я напомню нашим слушателям, что Радио Спутник активно присутствует в соцсетях, и в том же Фейсбуке мы есть, кстати, да, поэтому можно заглянуть.
В Гугле тоже.
И в Гугле. В Гугле, да, везде есть, поэтому позаходите, подписывайтесь, пишите комментарии. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко провела шокирующий обряд изгнания бесов из маленькой девочки. И проверить видео с издевательствами над ребенком призвал Следственный комитет России, ну и детский омбудсмен, адвокат Сталина Гуревич.
Так, что же произошло? На видео малышки около 3-4 лет и обряд над ней звезда известного телешоу проводила на полу квартиры. Ребенка удерживали двое взрослых, предполагается, что это ее родители. Девочка плачет, а Игнатенко окуривает ее дымом и зажимает рот. Говорят, что за вот это такое изгнание бесов экстрасенс взяла с родителей 60 тысяч рублей.
Еще и бюджетно.
Да, видео шокировало пользователей сети. В пресс-службе МВД по Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. А сама, кстати, финалистка «Битвы экстрасенсов» заявила, что обряд является частью оккультизма и не представляет опасности. Угу. Кстати, она еще добавила, что не всегда берется за изгнание бесов. Сначала она внимательно изучает историю болезни, так сказать, пациента, и только потом принимает решение. А некоторых пациентов и клиентов она отправляет на лечение в медицинские учреждения.
Ну и была организована проверка по этому видеоролику. При этом многие, опять же, социально-сетевые отклики дополнительно накидывают эмоциональные окраски этой всей ситуации. И с нами на связи эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Не социальная сеть» Трофим Татаренков. Трофим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вы ознакомились с этим видео?
Да, я просматривал, в принципе, понятно.
Да, но вот мне кажется, что даже не столько надо этого экстрасенса привлечь к ответственности, как к родителям, которые пригласили и заказали чужого человека, который будет вот издеваться над их ребенком. Как вам кажется?
Ну, тут знаете как, я бы зашел чуть-чуть с другой стороны. Вот такие вот шоу, которые показывают по телевидению, как «Битва экстрасенсов», они должны четко определять перед началом каждого эфира, постановка это или это что-то.
А это, кстати, не было в шоу. Это вот звезда «Битвы экстрасенсов», она зарабатывает таким образом.
Я чуть-чуть не к этому. Не к этому говорю. Я сейчас продолжу, вы поймете, что я имею в виду. И когда люди, зрители будут понимать, вот они открывают и включают телеканал, и там написано, что видео постановочное, не имеющее ничего общего с реальностью. Никаких звезд этих экстрасенсов после этого не будет. И мошенников, привязано к этому, не будет. Соответственно, таких ситуаций, в принципе, не может появиться.
Но так и рейтингов тогда не будет, Трофим.
А иначе это получается определенный криминал. То есть людей вводят в заблуждение изначально на телевидении. Это нашим законодательством не поощряется.
Ну как мы смотрим, поэтому... не знаю, какие-нибудь футбольные матчи, там нам говорят, люди зарабатывают миллионы долларов, мы прекрасно видим, что там не за что зарабатывать. Это телевидение такое, и груз, так сказать, область развлечения, это вся подстановка.
Другой момент, если бы вы знали, что, условно говоря, или было бы подозрение, что результат матча заранее известен, вот тогда да. А когда они там зарабатывают, не зарабатывают, дело 28-е. А то, что касается вашего вопроса, ну, конечно, родители несут ответственность за то, что они делают со своими детьми, и это тоже прописано в законодательстве Российской Федерации. И если они, не ведая того, потому что родители же тоже бывают разные, кто-то умный, кто-то не очень, да, кому-то кажется, что это реальные экстрасенсы, да, ну, окей.
Тем более, что по телевизору показывают, да, что, пожалуйста, вот изгоняют дьявола, почему бы нет.
Вы понимаете, да, что для меня дичь. Это, в принципе, показывание по телевизору, вот показ этого по телевизору. Но если уже родители настолько глупы в данной ситуации, что они своему малолетнему ребенку приглашают в качестве лекаря вот такого вот экстрасенса во всех кавычках мира, какие можно только нарисовать, да, то, конечно, это полнейшая ответственность родителей. И должны приехать органы опеки, проверить родителей на адекватность. Ну, дальше по схеме у нас...
А что вы говорите, дичь, что показывают по телевизору? Вон на Первом канале тоже в прошлом месяце показывали, как из-за ребенка тоже сгоняли дьявола. Кстати, по тому факту ни на кого там не завели уголовное дело, там просто его поругали в каком-то ток-шоу. Ну, а священники тоже говорят, что да, возможно, изгнание дьявола, но только в том случае, если благословит церковь.
Смотрите, тут ситуация какая. Когда на Первом канале, на любом канале, неважно на каком канале, да, показывают в новостях, что вот эта чушь происходит, это одно. А когда на том же, условно говоря, или на другом канале говорят, ребята, вот они экстрасенсы, вот мы с ними тут конкурсы проводим, веселые, да, и они вот такие все тут у нас в багажниках трупы находят, да, не видя ничего, что происходит, и прочие всякие задачки решают, люди начинают верить, то есть их убеждают в этом. И убеждает в этом телеканал своей программой. В этом криминал, а не в том, что в новостях показали, что кто-то из кого-то бесов выгоняет. Дебилов-то много в этом мире.
Ну, я бы не стал так радикально говорить про людей. Вообще все в целом любят, наверное, обманываться. Но, тем не менее, в ваших словах очень большая доля правды есть. На ваш взгляд, это возможно? Вот хотя бы при нашей жизни, при обозримом будущем добиться хотя бы вот это вот прекрасное уточнение, которое вы вначале сделали. Делайте постановочную программу, пишите программа постановочная.
Конечно, возможно. Точно так же, как возможно добиться, чтобы писали, что певец поет под фонограмму, точно так же писать перед видео, что это постановочное видео. Так же, как мы в свое время добились того, чтобы перед видео стали писать, что не повторяйте это в домашних условиях, потому что тут работают профессионалы или каскадеры, или там кто-то еще. Это же все было. Раньше же люди видели, что человек прыгает из окна, шли и прыгали из окна. Потом им, как дебилам, извините, стали писать, не повторяйте, потому что это делают профессионалы.
Что-то это должно произойти радикально, или вот как раз мы об этом случае и говорим, что радикальное уже произошло, и эта подвижка произойдет, или как вы считаете?
Слушайте, ничего радикального пока не произошло, слава богу. Слава богу, никто не умер, никто не погиб. Но у нас есть люди, которым дано право законодательной инициативы. Мы все знаем, где эти люди сидят. В последнее время, кстати, работают они великолепно, на мой взгляд. И просто надо до них донести, мы же все их избиратели. Приходишь к своему депутату и говоришь, дорогой депутат, сделай, пожалуйста, вот такую законодательную инициативу. И смотришь, чтобы он это сделал. Процедура прописана, опять же, в законодательстве Российской Федерации. Ничего нового придумывать нам не надо, как мне кажется.
Трофим, спасибо вам огромное за такой конструктивный подход. Действительно, на бумаге все очень просто. Хочется, чтобы это все с бумаги, со слов, с идей действительно шло в жизнь для того, чтобы избежать каких-то возможных трагедий. Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков в эфире. Ну, рождественский подарок уходящего Трампа. Большинство американцев выплатят по $600 часть программ поддержки экономики на $892 миллиарда.
Да, Конгресс США проголосовал за этот пакет мер поддержки в условиях пандемии. Сначала поддержала и Палата представителей, а спустя несколько часов Сенат. Был компромисс между конгрессменами, которые достигли после длительного обсуждения. Итак, они выплачивают по $600 большинству жителей США. Это люди с доходом менее 75 тысяч в год. тех, кто зарабатывает больше, там выплаты будут меньше. Давайте послушаем американиста, политолога Дмитрия Дробницкого.
Там есть различного рода другие программы. Например, продолжается программа займов беспроцентных государственных для сохранения зарплат. То есть те, кто сохраняет персонал, им государство дает беспроцентные займы. Но в целом, конечно, биль гораздо меньше, чем хотелось. В общем, по целому ряду проблем не удалось договориться. Прежде всего, так сказать, республиканцы блокировали помощь тем городам и штатам, которые фактически задолжали уже очень много и на граде банкротства находятся. Кроме всего прочего, конечно, большим достижением является то, что есть договоренность все-таки по временному финансированию правительства почти на год.
Надбавка к еженедельному пособию по безработице составит $300. Она будет выплачиваться в течение 11 недель. Кроме того, законодатели договорились продлить еще две программы поддержки рынка труда, срок действия одной из которых истекает в середине марта, а второй в начале апреля. Обе программы расширяют пул людей, имеющих право на получение пособия по безработице.
$280 миллиардов выделят на программу поддержки малого бизнеса. Это программа Paycheck Protection Program, которая предусматривает предоставление банками кредитов компаниям на выплату заработной платы тех, кто сохранил рабочие места.
Угу. Это очень важный, кстати, момент был, да. Работайте с тем же персоналом, который есть, обошлись без сокращений, пожалуйста, беспроцентный кредит на выплату той самой зарплаты.
Кроме того, поддержат авиакомпании, кинотеатры, концертные площадки на $15 миллиардов. На поддержку школ будет направлено $82 миллиарда, на внедрение вакцин еще 30, на программы тестирования и отслеживания заболеваемости около $20 миллиардов.
Ну, всегда можно выделить энное количество миллиардов долларов, если их всегда можно отмотать от стенки с рулончика практически безразмерное количество.
Напечатать, да?
Напечатать, я вот называю, отмотаю еще себе немножечко долларов, они в рулоне в таком, мне кажется, присутствуют. Но без шуток, действительно, шаг любопытный, откуда будут браться средства,
но,
как
слушай,
вообще к этому относятся?
Любопытный, но относится, да, к этому плохо, потому что $600 это не 1200, которые раздавали раньше, безусловно, всем подряд. А сейчас много условий поставили, и не все получат даже вот эти вот $100,
да.
И, возможно, это тоже единовременное будет такой подарочек к Рождеству, а дальше непонятно.
Дальше сами. Подробности у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале, на все это можно подписаться, заглянуть и делиться своими мыслями. Ну и очень, мне кажется, примечательное сообщение в завершении. Дело в том, что в уставном капитале Первого канала государство, Россия, снизит свою долю с 51%, то есть контрольный пакет, до не менее 34%, то есть треть с небольшим. Об этом есть специальный указ президента России Владимира Путина, он уже размещен в «Консультант Плюсе». То есть, грубо говоря, что Первый канал перестанет быть государственным?
Перестанет быть государственным.
Нет, сохранится, но там на определенный процент. Опять
данным
же,
указом как раз он исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. В пресс-службе Минцифры рассказали, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиа-активов государства, лидеров отрасли. А вот государственный контроль над ним снизится. Вот таким образом вот будет вот такое.
Я бы хотел здесь обратить все-таки внимание на тот факт, что за последние годы, прям вот это на глазах наших происходило, Первый канал потерял рейтинговые позиции. Мы не раз общаемся с телевизором. Ну, редко,
то есть,
конечно,
ты не
но
будешь
хотелось
покупать
бы чаще.
Акции Первого,
Первого канала. Я и так не думал их покупать, но сейчас. Я хотел немножечко о другом сказать. Я хотел сказать о том, что вот не так часто мы общаемся с телевизионными экспертами, но они говорят, что потери уступают по рейтингам не только России, но и уже России, телеканал, я имею в виду, Россия-1, но и НТВ. То есть вот какая-то попытка заигрывать не только с привычной аудиторией, которая очень плотно и эффективно окучивает, условно говоря, та же самая «Россия-1», пытаются завлекать молодежь какими-то такими проектами, и это приводит к тому, что и новые не приходят, и старые теряются. И вот чуть ли не впервые в этом, по-моему, пару лет назад впервые Первый канал уступил место в итоговом годовом, как это сказать, топе телеканалов по рейтингам, и «Россия-1» там плотно утвердилась, а в этом году еще и НТВ.
Вот я хотела добавить, я нашла на сегодняшний момент 39% акций принадлежит Росимуществу, да. 9% акций у Итар-ТАСС, 3% у Останкино. Национальная медиагруппа контролирует 29%. В этом году ВТБ свою долю, да, отказались от банки. И еще что мы знаем, что выручка Первого канала в 2019 году упала на 17% до 27 рублей.
Обратите внимание, это 19-й год.
19-й,
то есть это
да.
Прошлый, грубо говоря, докоронавирусный. В этом году, возможно, уже сейчас можно делать выводы, причем серьезный вывод о том, что будет еще меньше. Хотя нужно, конечно, обратить внимание, что телевидение должно бы, и по идее мы видим, как оно пытается эволюционировать. Есть успешные телевизионные, так сказать, парателевизионные, то есть околотелевизионные проекты о том, как и куда можно обратить своего зрителя, допустим, в интернет, удержать его и, соответственно, что-то ему прорекламировать.
Главное, чтобы не на битву экстрасенсов.
Ну, у битвы экстрасенсов тоже есть свои зрители. Вот я не стал бы так жестко и категорично высказываться о тех людях, кто смотрит эти программы. Ну, тогда давайте также говорить про всех, кто смотрит ток-шоу, политические ток-шоу, кто смотрит новости. Если человеку нравится то развлечение, которое он получает из телевизора, это прекрасно. Другое дело, что альтернатив сейчас стало больше. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лена, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».